Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Будем начинать нашу встречу, но предварительно, как всегда, традиционные вступительные слова. Наши люди гораздо умнее, чем думает о них телевидение, и гораздо умнее, чем они сами о себе думают, зрители. Да, пошлость сегодня часто вызывает смех в зале. Но, во-первых, это во всем мире пошлость популярна. Имеет успех, я имею в виду. Вы же видели американские комедии. Там вообще, так сказать, не скорчив рожу, шутки не состоится. Сказал шутку, вот это вот шутка. А наши люди, да, они над пошлостью смеются, но наши зрители чем до сих пор в лучшую сторону отличаются от западных? Тем, что они смеются, во-первых, надо всем вообще. И даже ухохотавшись над пошлостью, приходят домой и говорят, такая пошлятина была, это смотреть было невозможно. Но для того, чтобы люди стали смеяться не над пошлостью, а сначала как бы начали думать, потом смеяться, для этого нужно сосредоточиться, нужно внимание. Вот поэтому я провожу разминку. Разминка – это обычное дело. У нас сегодня практически юмористический марафон с вами такой. Поэтому и нужна разминка, дабы травм не было. Ну, начну с такой рекламы. Начинать всегда с рекламной паузы надо. Рекламная пауза. По улице идет парень, разговаривает по мобильному телефону Nokia. К нему подходит другой. Братан, дай позвонить. Тот отказывает ему, начинается драка. Через 15 секунд человек 20 в этой драке уже участвует. Приезжает ОМОН, всех избивает дубинками. Голос за кадром. Nokia connecting people. Размышлизм такой. Иногда хочется мыслями поделиться. Вот кто такие оптимисты, на мой взгляд? Оптимисты – это те, кто, опаздывая на поезд, не расстраиваются. Они просто считают, что пришли заранее на следующий. В связи с ужесточением визового режима, со следующего года загранпаспорта будут выдаваться только под подписку о невыезде. А знаете ли вы, что раньше сознание студентов формировалось на картошке, а теперь на капусте? Сложно, сложно. Молодцы, хорошо. Вот российские таможники для поиска наркотиков создали отряд специально обученных голландцев. Ну, не все реагируют, но это не имеет значения. Это начало, это разминка, постепенно все включатся. Вот фраза, я бы сказал, самая сложная. Если я вообще не говорю, что она самая сложная, вообще никто не реагирует. А так хоть кто-то, мол, я что, дурак, так сказать. Ну, да. Вчера в Москве загорелась пожарная часть номер 3. Пожарные прибыли на место уже через 20 минут. Хорошо, еще сложнее фраза. А знаете ли вы, что большинство прокуроров зарабатывает шитьем? А знаете ли вы, что на Новый год богатые цыгане обычно заказывают коллектив русских частушечников? А знаете ли вы, что на старый Новый год в Израиле принято клянчить подарки обратно? А знаете ли вы, что экстрасенсы придумали новую услугу для наркоманов – толкование галлюцинаций? О, какая живая тема для задних рядов оказалась. А знаете ли вы, вот мужчины, это для вас, женщины, не обижайтесь. Знаете ли вы, что у всех женщин одно на уме, будто бы у всех мужчин только одно на уме? А знаете ли вы, что слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола к слабому? Смотрите, успели сообразить, о чем речь, я еле успел произнести. А знаете ли вы, что обещание – это дальний родственник кукиша? Вот и согреваемся постепенно. А знаете ли вы, что каждый настоящий защитник Отечества обязан так отметить 23 февраля, чтобы на утро было 9 мая? Вопрос. Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Лев Николаевич Толстой, Борис Моисеев. Кто в этом списке слабое звено? Тяжела жизнь жены моряка. Полгода ждать, пока муж свалит в море. А знаете ли вы, что президент России Путин создал личную гвардию, сухопутинские войска? Кстати, у президента Путина недавно родился щенок, которому Путин дал кличку «Олигарх». Дрессируя собаку, президент с особым удовольствием произносит: «Олигарх, сидеть». В зале наверняка есть представители ФСБ. Сейчас не слушайте. Ну, конечно, они есть. Куда от них денешься? Вот клянусь, чем больше я узнаю ФСБ, тем лучше я отношусь к ГАИ. Ну, и переходим к международным темам. Грузинские археологи откопали старинное пушечное ядро. После этого Грузия предупредила Россию, что у нее тоже имеется ядерное оружие. А вообще, я почему про Грузию? Мне иногда хочется высказать свое мнение о Грузии, потому что многие люди смотрят передачи новостей и очень расстраиваются. В частности, когда видят сообщения о том, что делается в Грузии, о том, как они отзываются о России. А я хочу к этому относиться с юмором. Есть очень, на мой взгляд, мудрая такая, ну, такая даже не поговорка, ну, как бы правило узаконенное, старинное наше языческого времени. Любая проблема может стать началом пути к успеху, если к проблеме относишься с юмором. Вот так, мне кажется, надо относиться. Я никогда не расстраиваюсь, когда вижу передачи с Грузией. Мне так забавно на это смотреть. Особенно, как они сегодня стараются делать все, вот как у американцев. Например, окей, вау, грузины, вау. Я вообще такого вау не слышал никогда. И я хочу вот это мою забаву наблюдать новости из Грузии передать другим, чтобы не переживали люди. Посмотрели, похохотали и все. Вообще это забава на весь мир. Ведь Грузия по-английски Джорджия, а в Америке есть штат Джорджия. И у американцев, у большинства, недоумение сейчас. Грузию показывали часто по мировым новостям. И американцы не могут понять. Они знали, что у них есть штат Джорджия, но не знали, что так далеко. И не знали, что там какой-то странный губернатор, Саакашвили. Что это вообще за фамилия какая-то неожиданная? Вообще для Грузии сейчас очень подходит лозунг «Поздно пить боржоми». А как они празднуют все праздники? Ой, тоже. Хэллоуин. Они же все как в Америке. Еще забава, знаете, в чем? Вот им выдали натовскую форму. Но это так забавно наблюдать за этим. Это так весело. Натовцы верят, что в Грузии будет армия. В Грузии никогда не было армии. Они всегда просили нас их защищать, если на них нападали с юга. Поэтому в Грузии будет не армия в натовской форме, а хор в натовской форме там будет. Но при этом они же все соблюдают, все американские праздники. Ну, Джордж Буш просто родной человек, потому что Джордж – Джорджия, Грузия. А Буш по-английски – куст. Джордж Буш – грузин в кустах, переводится. Но грузины, празднующие Хэллоуин. Вот это замечательно. Вот Хэллоуин по-грузински. Если в мандарине вырезать глаза и рот, получится грузинский Хэллоуин. Вот Грузия плюет в сторону России, а чем мы ответили? Анекдотом. Правильное решение проблемы. Анекдот мне очень нравится, поэтому я очень хочу, чтобы его показали по телевидению тоже. И пускай люди вспоминают его каждый раз, когда видят новости из Грузии. Начальник охраны президента Грузии говорит бойцу: где ты был? Гоги, где ты был? Было покушение на президента. А где ты был? Прости, Вахтанг, я был в туалете. Что с тобой произошло? Понимаешь, я надел, была тревога. Я по тревоге надел эту форму натовскую. Вот с этим оружием проходил мимо зеркала и обделался. Ну, в Грузию меня не пустят после этого, как вы понимаете. А, собственно, потому что меня в Америку не пускают, им уже нельзя меня пускать в Грузию. Кстати, в Грузии отключили российские телеканалы. Это, как по мнению Саакашвили, российские телеведущие через экран телевизора шпионили за грузинским народом. Ну, а без Америки я не могу. Плавно переходим к хозяевам Грузии, к их настоящей власти. Знаете ли вы, что в Америке негры по-прежнему лидируют в беге, а белые в стрельбе? Вот эта фраза в любой точке мира, в любой стране может быть произнесена. Где-то ее поймут, где-то нет, неважно. В одной стране меня точно дадут под суд, это, конечно, в Америке. Не за смысл. Смысл они не поймут этой фразы. А за то, что я сказал слово «негр». Слово «негр» в Америке уже давно считается оскорбительным по отношению к неграм. Ну, тупые. Ну, вот в Африке это нормально, негров неграми называть. А в Америке это, видите ли, оскорбление. Это называется у них на юридическом языке политкорректность. То есть бомбить Ирак – это политкорректно. А вот негра неграм – не политкорректно. И они долгое время негров называли черные. Тоже хорошо, да? Умно очень. Ну, тупые, ну я же говорю. Негр – оскорбление, а черный – нет. Это нормально совершенно. И сейчас запретили говорить слово «черный», и это оскорбляет негров. И теперь политкорректно называть негров афроамериканцы, а белых американцев евроамериканец. Вот. Они даже юмора в этом не чувствуют, но с нашими людьми все время казусы какие-то. Например, наши повезли на выставку в Нью-Йорк картину Малевича «Черный квадрат». Американцы-устроители выставки говорят, это не политкорректно название этой картины. А наши же с юмором говорят, да ради бога, назовите афроквадрат. Вообще какая разница? То есть песня «Жил да был черный кот за углом» в Америке не имеет права быть исполненной со сцены. «Жил да был афрокот за углом». Они с этим лицемерием дошли до того, я не шучу, я просто формулирую то, что там происходит на самом деле. Например, еще пример. Карлсон. Нельзя детям читать в школах Карлсона. Все, отказано, отлетался Карлсон. Потому что Карлсон, юридическая трактовка, учит неповиновению детей бэбиситерам. Отлетался Карлсон. Диснеевскую мультяшку «Белоснежка» запретили показывать на всех американских телеканалах. Неполиткорректная мультяшка. А в чем? Даже интеллигентные знающие люди английский язык не догадаются почему. Потрясающе. Неполиткорректная мультяшка. А знаете почему? Все гномы белые. Уважение к неграм не проявлено. Сейчас переснимают «Белоснежку». Два гнома-негры будут. Один мексиканец. Два пуэрториканца. А я им советую настоятельно «Белоснежку» сделать черной. Вот это будет гениальное прочтение совершенно. И при этом общество борьбы за права животных создаются. В Сан-Франциско есть общество борьбы за права шимпанзе. Как вам это нравится? Они хотят добиться права для шимпанзе голосования. Если добьются, Буша выберут на третий срок. Я вам точно говорю. А я про Буша что хочешь могу говорить. Меня в Америку не пускают. Но он... Вообще папа Буш не хотел, чтобы сын младший стал президентом. Потому что папа знал, что у сына мозг креветки. Он не хотел, чтобы весь мир об этом узнал. А теперь же все это знают. Что он несет? Ребят, которые знают английский, слушайте его. Наш Черномырдин отдыхает за углом у Буша. Вообще им бы объединиться и вместе конферанс вести вдвоем. Ну это бы такой эстрадный номер был. Буш приехал в Англию, читая по бумажке, а ему часто пишут речь, потому что от себя он не вяжет падежи. Он, например, может сказать там, Кондолиза Райс такая же простая техасская девушка, как и я. Вот это. И как хочет, так и понимает. Это я процитировал его. А приехав в Англию, он выдал шедевр. Он, обращаясь к Елизавете II по бумажке, прочитал «Елизавета 11-я». Я раньше смотрел с удовольствием американские фильмы в конце 80-х годов. Ну, во времена Советского Союза. Сейчас все, сразу переключаю. Это я говорю для молодых. Молодые любят американские фильмы. И сегодня на мое поколение молодых за это критикуют. А вы знаете, я хочу быть адвокатом молодых сегодня людей. Они смотрят голливудские фильмы, но, к их чести, цитируют только наши фильмы. Вы заметьте, а в американских нечего цитировать. Как можно вот это цитировать? Диалог. «Стреляй в него! Я не могу выстрелить в живого человека!» «Что ты предлагаешь? Давай его сначала прикончим!» «Окей, вау!» «Американская реклама, у вас еще есть нефть? Тогда мы идем к вам!» Ой, слушайте, а недавно я был в Андаманском море на острове Лангкави и был с бизнесменами из Риги. Интеллигентнейшие ребята. Вообще среди бизнесменов и зажиточных появились интеллигентные люди, я вам должен сказать. Их немного, человек 13 на Россию, но они, в принципе, есть уже. И вот мне довелось с двумя ребятами поехать на остров туда отдыхать. Там были американцы. Американцев сразу можно узнать в любой точке мира. Они такие по фигурам, как будто памперсы в штанах. Вот так вот они гамбургероподобные, такие кишечники на ножках. Что не майка, то наволочка от рояля. Вот, и вот эти гамбургеры вышли. Важные такие ходят. Они не просто говорят, мол, пошел ты, неважно, знаешь ты нас, не знаешь. И они нас спрашивают, откуда вы? Мы им говорим, мы из Риги, я же родился в Риге. Они говорят, о, Рига, файн. А я его спрашиваю, а вы знаете, где это? О, no. Но это же столица Латвии. Латвия? Файн. А вы знаете, где это? No. Один из американцев говорит, кажется, Латвия это в Португалии. Ну, слушайте, просто обидел, честно вам скажу. И зацепил нас. И мой друг так прикололся. Если бы за прикол давали премию, я бы ему дал лично эту премию. Он говорит, а вы откуда? Американцам. Те говорят, из Хьюстона, А мы говорим, Хьюстон? А что это такое? Как, это столица Техаса? Тексас. А что такое, там такси или что там? Они говорят, вы Техас не знаете? Нет, а что это такое? Это штат Америки. И тогда я их спрашиваю, Америка это страна? Это что это такое вообще? Ребят, о, глаза были у американцев. Вы представляете себе жабу, на которую асфальтирующий каток наехал сзади? Вот они так выпучеглазились, вот эти американцы. И тут мой друг нашел фразу, за которую действительно можно давать приз. Он говорит, скажите, ребят, откуда вот вы, американцы, так хорошо по-английски говорите? А те совсем обезумели от таких вопросов, говорят... Говорят, это наш язык в Америке, английский. А я им говорю, как это, как непонятно. Англия, английский, понятно. Америка, американский должен быть язык. Ни один не смог ответить, почему в Америке английский язык. Ни один. Они на нас так обиделись, а они с нами 10 дней не разговаривали. И как видели нас, говорили, это русские тупые. Вчера в США вырвало с корнями деревья, повалило рекламные щиты и столбы линий электропередач. Уже давно с таким размахом русские мигранты не отмечали День десантника. Вот смотрите, постепенно мы развеселились, да, постепенно некий градус веселости возрос в зале. Вот для этого я и провожу разминку. А теперь тест. Попробуй не договаривать. Вот интересно, разминка уже дала результат или нет? Опрос молодежи показал, что многие представители сегодняшнего молодежного поколения уверены, что картина Айвазовского «Девятый вал» — это продолжение картины Бондарчука. Вот чем наши зрители отличаются. Им даже договаривать не надо. Пожалуйста. Тот же тест продолжаем. Знаете ли вы, что только наш человек в вагоне поезда, получив от проводницы сырое белье, радуется? Значит, его... Весь зал знает, что его постирали, значит. Ну и, конечно, не все знают, что на открытии Олимпийских игр в Турине украинские спортсмены плакали особенно. Они смотрели на олимпийский огонь и думали, как можно... Я даже полфразы не договорил. Так нерационально, хотя бы дайте сказать фразу. Вообще, с Украиной у меня тоже забавная история произошла. Один год меня не пускали с выступлениями на Украину. Это распоряжение было администрации Кучмы, потому что я как-то сказал по российскому телевидению, что Украина вляпалась в Кучму. Это вам смешно, а на Украине Кучма обиделась. И меня год туда не пускали. Совершенно притчевая история. Знаете, сегодня вот чиновники ездят с мигалками, делают вид, что они главные на земле. А вот проходит время, оказывается, не так. Чиновники временные. Вот смотрите, Кучма не пускал меня год, а сейчас ему самому лучше уехать с Украины навсегда. Меня уже третий раз туда зовут. Почему? Кучму пересберут, и все. Никто. Чиновники – это никто. А меня переизбрать невозможно. Вот в чем наша разница. Это они наши слуги, а не мы их. И я хочу, чтобы раз навсегда наши люди перестали чувствовать себя рабами наших чиновников. Поэтому я про них так и говорю. Этого хотел и Пушкин Александр Сергеевич в главе Евгения Онегина. Он сказал гениальную фразу про чиновников. И эту главу не печатали при жизни Пушкина. Кто? Цензура. Сегодня я Путину послал по имейлу, это прикол. Я там одну фразу, не в том смысле, что я лох, думаю, что до него дойдет. Нет. Просто чтобы говорить, я послал Путину письмо. Вот это уже круто звучит, да? А фраза такая, если король запрещает шуту шутить, роль шута исполняет сам король. Между прочим. И вот это бы им хорошо знать. А вот эта фраза Александра Сергеевича, она сейчас есть в Евгении Онегине. Вы же можете проверить, кто ее не помнит. Про одного из чиновников Александр Сергеевич написал, он чином от ума избавлен. Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин. И мне действительно хочется, чтобы люди поняли, что счастье не в том, что мы кого-то выберем, и он за нас это счастье сделает. Вот Украина нам наглядно это показывает. Разборки политические шли на Украине очень долго. Экономические показания страны выросли за это время. Политики не мешали, не лезли, не совались. Ну что, друзья мои, я вам должен сказать, неплохо для начала разминка прошла. Задние ряды, вам особое спасибо. Вы первыми начинали смеяться, и вы весь зал расшевелили. Но вообще, я многого не понимаю. Я сейчас похожу по сцене, буду делать вид, что я артистом работаю. Я еще при советской власти говорил, что я одного не понимаю, второго, третьего. Прошло много времени. Сменилось государство, власть, народ. Все сменилось. Все равно то одного не понимаю, то другого. Вот я, например... Вот я не понимаю, почему у нас всегда две беды, причем одна беда вечно ремонтирует другую. Кстати, о второй беде. Вот я не понимаю, почему только у нас на дорогах, я же много езжу по России, только у нас на дорогах два знака дорожных рядом всегда. Вилка и нож, и рядом Красный Крест. Вот это мне. Это что, поел и давай. Лечись немедленно. Да я многого не понимаю. Я действительно много путешествую. Многих выражений не понимаю. И я не понимаю, люди понимают эти выражения или нет. Вот, например, скажите, что означает выражение «незаконные бандформирования»? Это что, где-то есть законные? Я тогда даже знаю, где. А как вам нравится выражение «незаконная торговля наркотиками»? О. Это что, по лицензии надо торговать наркотиками, что ли? А многие бизнесмены сегодня жалуются, что у них денег в обрез. А ведь многие бизнесмены евреи. Я не понимаю, как еврей может жаловаться, что у него денег в обрез? Вот я понимаю так, если у кого-то денег в обрез, это достаточно. А насчет путешествий, вот даже на перрон придешь, многие же бывали на перронах, на вокзал, скажите, я не понимаю, почему только у нас на перронах перед отправкой поезда продают инструменты? Да, кто-то говорит, купил недавно, да, и я тоже. Иду по перрону, причем такие бомжеватого вида мужики ходят, открывают коробки с инструментами, говорят, мужик, смотри, а там гайки, гаечные ключи, отвертки. Это что, в наш поезд без гаечного ключа не садись? Ко мне лично подошел такой бомжеватый, подмигнул мне, говорит, не узнал, говорит, мужик, купи, цены ниже ворованных. Я говорю, ты бомж? Он говорит, Джеймс бомж. А еще по всей России на перронах мягкие игрушки продают, плюшевые, детские, вот эти бегемотов, человеческий рост, жирафов выше вагона. Откуда такое количество этих игрушек? Ими что, зарплату выдают по России? Причем продавцы наглые такие на перронах в окошко суют тебе прямо. Это вам ха-ха, а я спать лег, шторы не закрыл. ха-ха, просыпаюсь, а у меня тени бегемотов, жирафов. Я думал, глючить меня начало уже. И при такой несуразной жизни, я не понимаю, откуда все набрались умных слов? Все теперь знают, что такое аура, чакра, мантра. Спрашиваю у человека, у тебя насморк? Что-то ты знаешь, аура разорвалась. Лоскуты вытекают через ноздрю. А у тебя чего? Че ты вялый? Чакру отдавили в автобусе. Ага, с кармой слиплась чакра у тебя. До того договорились, что, выступая по телевидению, политолог всерьез сказал, почему развалился Советский Союз. Оказывается, потому что Ленин лежит в мавзолее не по фен-шую. Да я не только у нас не понимаю. Я и, кстати, названий многих не понимаю. С утра начинается. Телевизор включишь, там в Чечне взорвали, тут утонули, там раздавил асфальтирующим катком, тут что-то обрушилось. Одно хуже другого. Вы смотрите передачу «Доброе утро». Вообще, я так вот смеюсь, делаю наблюдения над другими людьми. Имейте в виду, что я считаю, что высшая степень чувства юмора – это когда человек может посмеяться над собой. Ну, не всегда мне лично удавалось посмеяться над собой. Высшей степени чувства юмора я не достиг, но иногда удавалось. Например, на Кипр я попал первый раз в 89-м году, а это был Кипр еще того времени. Кипр не знал, что такое офшорная компания, он не знал, что такое маржа, что такое откат. Кипр еще не был нашей республикой практически финансовой в то время. Я участвовал в такой гастрольной группе. Наши гастроли были по Израилю. А в то время Израиль был враждебным нам государством. И поэтому прямых рейсов не было. Все рейсы шли через Кипр. И вот актер, которого многие советские люди очень любят, и молодежь тоже должна знать, его Василий Лановой был в этой группе. И мы с Василием Лановым возвращались в Советский Союз через Кипр. Нам надо было на Кипре провести несколько часов, часов пять. И Василий говорит, поехали позавтракаем утром на берегу моря. И мы приехали, и нам показалось, что мы в хороший ресторан пошли. На самом деле это сегодня понятно на уровне студенческой столовой. Но тогда нам это нравилось. Все, множество блюд, там самообслуживание. Мы вообще не знаем, что есть что. Анчоусы, круассаны. Мы ничего не понимаем в этом, в этих названиях. Мы что знали? Килька, засиженная мухами, и не засиженная. И Василий говорит, я не могу в этом разобраться, я буду завтракать, как всегда, давай возьмем яичницу. А я говорю, что-то она зеленая какая-то, Вась. Он говорит, ну, у них не может быть плохой яичницы, это же капитализм, мы верили тогда в капитализм, в демократию. И вот мы берем яичницу, к нам подбегают уборщицы-киприотки и хохочут над нами. А мы говорим, а мы возмущаемся. Ни они не понимают по-английски толком, уборщицы, ни мы. То есть они знают какие-то слова, и мы какие-то, но мы знаем разные слова с ними совершенно. Поэтому очень трудно общаться, общаемся жестами. И эти три уборщицы говорят, показывают на яичницу, this to look смотреть, и на глаз показывают вот так. Оказалось, мы взяли муляж яичницы. Из папье-маше. Представляете, да, вот мы советские люди, ничего не знали. И говорит, тулук, тулук. А Василий говорит, да, да, глазунья. Значит. Да много можно рассказывать. Я когда-то мы выехали за границу, Ширвин, Державин, Жванецкий, я, начало 90-х годов, только-только рухнул Советский Союз, и все равно мы ничего не понимали, у нас не было денег за границей, а нас поселили в Германии, в гостинице, нам сказали, что это 4 звезды, но там от силы полторы было звезды, может, даже одной не набиралось, не знаю. Там жили в этой гостинице русские звезды, мы, то бишь, и турецкие строители, значит, нас в то время приравнивали к этому. И на этажах перемешаны все были, а турки, они вот, да, а это мы выступали на одной такой презентации, где вообще был стол, фуршет, но нам не хватило, потому что мы русские. И каждый из нас сумел украсть по бутылке водки, вот это потрясающе, звезды, крадущие водку со стола. И мы собрались все, говорим, пойдем Ну, напились мы сильно тогда, я помню. До того, что стали в Кёльне искать Нотр-Дамский собор. Значит, и нашли. И восхищались. А потом Жванецкий говорит, я хотел бы еще как-то посидеть, вот такая компания замечательная, пойдем. Ширин говорит, ну пойдемте к нам в номер с Державиным, у них так номер побольше был, посидим. А водка, оказалось, у всех есть, а закуски ни у кого. Вот, потому что как-то, ну как неудобно закуску воровать. Ну водку еще куда не шло. Так. И ушел. А закуску как-то наполнять надо, карманы. Ну, а Ширин говорит, я достану закуску, говорит он. А дело в том, что турецкие строители, они заказывают в номер обычно еду. И если не доедают, то выставляют подносы на в коридор. Вот так вот. И ночью, когда идешь, у них вот все, что они не доели, вот так вот на подносах стоит в коридоре. Ну, Жванецкий говорит, точно достанешь? Достану. А где? Надо знать места, говорит Ширвин. А Ширвин прикольщик потрясающий. Причем все с умным видом, все элегантно. Ну и действительно, пришли к нему в номер, и они с Державиным ушли куда-то. Возвращаются с тарелками еды вообще. Ну, как-то очень разная еда совершенно. Жванецкий говорит, что-то какой-то системы нет в том, что вы принесли. Ширин говорит, система есть, но пока знать рано эту систему. И мы сидим, едим, нормально это все. Звезды. А потом Жванецкий говорит, я сладкое хочу. Ширин говорит, Миша Жванецкого, за сладким надо ехать на 6-й этаж. Здесь уже мы все собрали. Но как Ширвин нас разыграл в самолете, замечательно. Ведь все, когда возвращаются из-за границы, советские люди, а мы еще в то время, конечно, советскими были по воспитанию, по мышлению, мы хвастались все, тогда возвращаясь из-за границы, тем, кто что купил. Кто-то галстук, кто-то туфли, кто-то авторучку. Денег было немного, поэтому и смотрели, кто что сумел вот, купить. А Ширин говорит, вынув трубку изо рта, сказал, а я землю купил в Кёльне. Мы в ужасе были. Ну, это такая зависть сразу возникла в организме. Жванецкий говорит, как землю? Есть даже расхотелось, я вам честно скажу. Как землю? У кого галстук? У кого там еле на одну туфлю хватило, на вторую не хватило? А говорит, землю. Он говорит, вы не верите? И жене говорит, Наташа, покажи. И та вынимает цветок с землей, с горшком. Вот это... Ширин говорит, вот земля в Кёльне куплена. Теперь я считаюсь беспощадным сатириком. А когда-то, 80-е годы, меня начинающе взяли в первые гастроли. Это был 80-й год. Меня пригласил Арканов. А группа была Арканов, Измайлов и Смолин. Почему они взяли меня? Потому что нельзя было в то время советское выезжать группе на гастроли, если не было ни одного русского. Меня взяли в эту группу. Ну и выступление у меня номеров-то было немного, 3 по 5 минут каждый. Всего 15 минут я обязан был выступать каждый раз. Один из этих номеров, в то время не было слова «прикол», но один был такой прикольный номер. Люди ходили послушать этот номер, как когда-то у Сальвини верхнюю ноту его послушать. А, знаете, в то время ведь голливудские страшилки не показывали. И я читал такую пародию на телевизионную передачу «Спокойной ночи, малыши». Там свою сказочку для детишечек рассказывал детский писатель Кошмар Иваныч. И это действительно был прикольный номер. Там никакой особой сатиры не было, потому что Кошмар Иваныч говорил, «Дорогие мои детишечки, я расскажу вам сказочку о том, как умерла тетенька». У которой была золотая ручечка. И вот однажды осенней глухой темной ночечкой, дорогие мои детишечки, один дяденька решил добыть эту ручечку. И он пошел на могилочку ночечкой и начал копать. Долго-долго копал он, дорогие мои детишечки, пока его лопаточка не стукнулась о крышечку гробика.
Но тут дяденька почувствовал, что сзади на него кто-то смотрит. Он обернулся и увидел, что сзади стояла тетенька. Но у нее была всего одна ручечка.
«А где твоя вторая ручечка?» – спросил дяденька.
«А вот она!» Это сейчас при свете и то реакция есть. А в советское время страшилок не было голливудских. Народ не закален был. Вы не представляете, что творилось в зале. Такая волна к той стене. Бадам от меня, такая мам туда. Народ счастлив был. Дальше никто не слушал. Концерт можно было останавливать. Особенно, если из зала кого-то выносили. Это такое счастье было. Двух женщин однажды вынесло из зала. Они ударились головами. Конечно, зал был счастлив, что их вынесли, этих нет. 3-5 концертов в день было. Народ просто ходил вот этот прикол даже смотреть. И тогда говорили, что вот появился новый начинающий, поддающий и надежды тоже писатель. И вдруг... Нам сообщают, что приедет первый секретарь ЦК КПСС Азербайджана Эльдар Алиев. Он в то время был первым секретарем и членом Политбюро. Естественно, с охраной, естественно, приехала охрана, все проверила. Вот уже хохочет. Арканов, который у нас был за пахана в то время. А вы видели же Арканова? Его вообще улыбающимся мало кто видел. У него в глазах вся грусть еврейского народа за все поколения этого народа. Я вот помню тот день, когда я не просто видел его улыбающимся, но предыстория такова. Они решили меня разыграть, единственного русского, посмеяться над нами русскими. Подошел Арканов, говорит, ты там осторожней с ручечкой. Я говорю, почему? Эльдар Алиев на первом ряду будет сидеть. Я говорю, и что? Он говорит, а ты вот так вот, вот она! И охрана тебя застрелит. Теперь-то я понимаю этот розыгрыш, а тогда я действительно струхнул, честно. Я говорю, что делать, Аркан? Он говорит, пойди и охране все расскажи. Только с выражением, представляешь? И вот я собираю охрану за кулисами. Слова security не было, но охрана выглядела так же. Буффало. Шкафы с антресолями. Вот они передо мной выстроились свиньей. Я с максимальным, на какой я способен, артистизмом. Ну, все умения, все, на что я был способен, актерское мастерство применил. И вот я так на них смотрю. Вот она! Никакой реакции, никакой. Я так второй раз. Вот она. Вот. А эти стоят, говорят, и чего? Я говорю, чего? Это же вот я так раз, и все пугаются. Он говорит, кто пугается? Чего пугаются? И это страшно, тот, что ты сделал, меня спрашивает. Я говорю, ну представьте, Эльдар Алиев, вы вокруг, я так вот раз, и вы меня застрелите. А шеф говорит охране, да, это возможно. Я говорю, что делать? Не выбрасывай вперед ручечку, он мне говорит. Я никогда не видел такого количества актеров за кулисами, как в тот день. Все ждали развязки. Говорят, Арканов не просто смеялся. Он упал на живот... И, прыгая на животе от смеха, вот так ускакал под рояль, вот так вот на животе. Больше таким Аркана не видел никто. Я пугал, вот так, ручечка, гробика, крышечку, лопаточка. А где твоя вторая ручечка, спросил дяденька. А вот она. Иногда такие диалоги услышишь, что диву даешься, не придумаешь никогда в жизни. Недаром такая рубрика была в «Крокодиле», называлась «Нарочно не придумаешь». Например, смотрю, у витрины стоит мужик и смотрит внимательно-внимательно. Думаю, на что же он так смотрит? Подошел, а там манекены вот эти, женщины без рук, без ног, знаете, на которых купальники надевают. И вот такой обрубок тела женского, и на нем купальник. И он так смотрит на него, так.
А к нему подходит жена, дергает: пошли, чё смот ставился? Он говорит: вот на этой надо было жениться. И не ругалась бы, и не дралась. Так жалко его стало сразу. Я много подобными наблюдашками делился с экрана, со зрителями. И вот опять самое приятное, что стали приходить письма. Благодаря передачам, показанным на РЕН-ТВ, в моей электронной почте на сегодняшний день 87 непрочитанных тысяч писем. 87 тысяч. То есть, если кто-то писал, я не ответил, ждите. Лет 50 вам ждать еще, когда я отвечу на это. Но многие прочитаны. И что мне вот очень приятно, действительно, что в электронной почте наблюдения, сделанные другими людьми, зрителями, как бы включились в игру. Ну, да, голова моя устроена не совсем правильно. У меня иногда даже письма вызывают некоторое недоумение. И, например, в конце пишут, без знаков препинания: с уважением, пока. В газетах иногда тоже не там ставят знаки препинания. Например, снимаю, запятая, порчу. Вот такое вот. Что, в общем-то, правильно оказалось. Вот объявление. Точка поставлена не там. После первого слова. Надо было далее поставить ее. Маша, точка, 17 лет, ищу парня. А иногда слова сокращают. Посуточно, как правило, пишут посуд, чтобы короче было. Так славно получается. Квартира, точка, посуд. Тоже прочитал в газете. В нашем салоне ежедневно работают маник и педик. Вот такие два брата-дегенерата. Хотя бы поставили ударение, ведь некоторые читают маник и педик там, допустим. В церкви прочитал. Требуются желательно верующие на свечки. В книжном магазине прочитал: Барби картонная, в скобках, склей ее. Ну, я понимаю, голова больная, другой не заметит это. А как вот это не заметить? Продается однокомнатная квартира с телефоном 5 минут до ближайшего толчка. Где эти люди учились вообще, вот которые это все? А вот это не садист даже, это садюга написал. В салоне красоты руки до локтя 500 рублей, а до плеч 750. Реклама по радио «Сибирь». Уходит здоровье? Поможем. Вообще радио тоже радует. Если прислушаться, диджеи особенно. Диджеи, они так взахлёб что-то говорят, как глухари на таковище, сами от себя в восторге. А что говорят, они не всегда анализируют. Вот радио, фраза, по-моему, для меня страшная. А теперь послушаем что-нибудь из укупника. Обожаю желудок укупника слушать. Месяц назад я был в гастролях по Дальнему Востоку. Уссурийский край, дебри Уссурийского края, дорога, автобусная остановка, объявление на автобусной остановке. Автобус на вокзал отходит примерно после обеда. В скобках, не опаздывайте. Что-то с логикой произошло, да? Вот действительно логика сбилась. В кафе в Хабаровске. Теперь же их всех научили улыбаться, официанток. А логики не обучили. Подходит официантка, говорит: кофе будете черный или с молоком? Я говорю: черный. Она делает так. У нас в пакетиках сразу с молоком.
Ты зачем спрашивала?
В магазине на прилавке, вот зашел в канцелярский магазин купить бумагу. А знаете, как трудно жить, когда мозг вот это замечает? В магазине на прилавке лежат три ручки: синяя, черная и зеленая. Женщина смотрит на них, говорит: дайте мне, пожалуйста, две ручки разных цветов. Я спрашиваю: какого именно? Она говорит: мне все равно, только ни черную, ни зеленую. А на консервах написано: мясные консервы. В скобках, при изготовлении этого продукта не пострадало ни одно животное. Конечно, человеческое мясо практически. Это все с Дальнего Востока коллекция привезена. перед въездом во Владивосток, прямо у дороги, кладбище, и ворота кладбища, главное, выходят на дорогу. И там кто-то вот нашел место, лучше, вот другого не было, рекламный щит поставить. И теперь перед входом на кладбище, здесь могла быть ваша реклама, написано. Ну да, могла, но поздно, собственно, уже. Один депутат решил использовать все-таки под свой слоган. И теперь перед входом на кладбище я сделаю вашу жизнь еще интереснее. На пляже в Ялте. Вот где обучался человек, который это написал? На пляже в баре в Ялте. Не обслуживаются мужчины с голым торцом. Это что такое торец у мужчины? Это где такое он видел вообще? А вообще искусством слогана и рекламы овладели все, даже старухи. Старушенция такая на рынке сидит. Такая времен революции, причем французской, причем первой французской. И торгует огурцами. У нее даже не реклама, замануха такая написана. Рассол-напиток завтрашнего дня. Мы знакомые летали в Румынию, заполняли анкету. Там был пункт, имели ли вы интимные контакты с носителями птичьего гриппа. Да периодически, куда просто с гусями. Любимое занятие. В Ялте перед тиром зайди в тир и отстрели себе что-нибудь. Перетяжка в Москве над Дмитровским шоссе. Лада по цене завода. Вот женщина написала очень умно. Мне нравятся такие мысли. Знаете, почему так много смешного в России? Потому что если не будет смешно, будет страшно у нас жить. А когда смешно, тогда не страшно. И приводит пример. Мужик зашел в метро. Бомж. Такой вот он продает литературу. Полубомж. С юмором. И ему легче жить. Зашел в метро, говорит, предлагаю вашему вниманию психологический триллер. Всего за 30 рублей. Жилищный кодекс Российской Федерации. Еще женщина написала, ее звать Наталья Геннадьевна. У нас ходил бомж по квартирам, всегда просил дать ему хлеба. Однажды приходит, говорит, дайте мне торт. Я у нее спрашиваю, мужик, что с тобой? Всегда хлеб просил, сегодня торт. Бомж говорит, у меня сегодня день рождения. Врач написал мне письмо, вы правы, у нас любят шутить даже в реанимации. Это спасительный задаток наших людей российских. Лежал у них в реанимационный человек. А что такое реанимационное в нашем понимании? Это койка, а над койкой на стене кнопки, множество кнопок. Но не написано, куда какая кнопка ведет. Там, я не знаю, там может автоответчик Бога там вот нажмешь, там, я не знаю, может катапультируешься, неизвестно. Может тебя сожмет вот так вот койкой там, я не знаю. Ему это дело надоело, он взял под одно... А это реанимация. Он когда очнулся, смотрел, и кнопку под кнопкой приклеил пластырь, и фломастером написал внизу «Морг» под кнопкой. И жутко радовался сам. А вот когда другого принесли на это место, тому уже не очень весело это все было. А это моя знакомая говорит, представляешь, ну правда, даже гаишники у нас с юмором уже появились. Остановил гаишник, а я была пристегнута. Он смотрел на меня, говорит, что пристегнулась, пьяная что ли? Вот письмо порадовало. Мне нравится, что многие письма начинаются со слов «вы правы». Вот это так самолюбие разогревает. Даже воры бывают с юмором в России. Мы оставили машину за углом дома, пошли в гости, а в машине оставили таксу сторожить. Тоже очень умно, конечно, просто сторожевой пес. Вернулись через 3 часа, все колеса сняли. И записка сзади на стекле. Не ругайте таксу, она правда лаяла. А девочка, вот я говорил про сообразительность молодого поколения. Вот смотрите, девочка... Она и сообразительна, и с юмором одновременно. Даже не понимает, что в ней это заложено. Гуляла, разбежалась и на машину у дома. Всем телом хлобысь, машина. Выглядывает папа сверху. Она говорит, папа, можно я еще погуляю? Талантливая молодежь. Особенно многие отмечают чувство юмора у водителей маршрутных такси. Многие ведь пошли бывшие ученые, инженеры, врачи, водители маршрутных такси работать, потому что нужно было деньги зарабатывать. И вот один написал у себя в салоне: «Зайцы бывают белые, зайцы бывают серые, а вы какого цвета пассажир без билета?» А кто-то оказался еще остроумней. Внизу коряво приписал: «Я шоколадный заяц». Правда, так веселее жить. Гюго правильно сказал: улыбка сгоняет зиму с лица. И вот объявились новый провайдер решили открыть и переманить клиентов. И тогда хозяева старого провайдера решили проблему с юмором. Они клиентам разослали следующие письма. Если вам позвонят вот эти с нового провайдера, задайте им вопрос. Сейчас. Как это прочитать? Это надо было такое придумать. Как ваше оборудование преодолевает статическое сопротивление в электросети коммутационных узлов с пошаговой регулировкой разрядности в среде инертного газа аргона и не повлияет ли на высокий коэффициент волновых высокоиндукционных излучений в катушке индуктивного двигателя на медной обмотке фазы инверторном преобразователе индукционных токов в моем транзисторном приемнике «Зорька»? Фу, ты прочитал, хоть как. Но первое место за розыгрыш в этой главе я бы дал, опять-таки, водителю маршрутного такси утром, когда надо ему, чтобы салон наполнился пассажирами, на первой остановке. Ему надоело ждать, он вышел из-за своего водительского места и сел в салоне. И ждет пассажиров. А эти заходят, спрашивают: «Козел этот куда делся?» Он говорит: «Да сам жду». «Ну, негодяй, ну вы представляете, я опаздываю на работу, его нет». И вот они наполняют салон, и все чехвостят его по полной программе. А наконец он говорит: «Ребят, знаете, я больше ждать не могу, я опаздываю, я вас сам повезу». И повез. А на первой же остановке вышел, говорит: «Ребят, ну все, я доехал, вы там дальше уж сами разбирайтесь». К сожалению, его уволили после этого. Это он мне и написал, что с ним произошло это. И хохочет, говорит: «Представляете, меня уволили, ха-ха-ха-ха-ха-ха». А ему и в другом месте будет весело после этого. А вот присланный тоже на электронную почту. Из Киева. Организации требуются на работу. Срочно. Мужчины-700 гривен, женщины-600 гривен, остальные-500. Это кто такие остальные? Это гермафродитов, что ли, на работу? Новосибирск. Учительская в одной из средних школ. Детей в школе разрешается бить только в порядке самозащиты. В Сочи. Летнему детскому лагерю требуется вожатый с опытом лагерной работы. В Ялте. В тире. Каждый, попавший в цель, получает пулю. Под новый прошлый Новый год в середине декабря в одном из магазинов в Москве: «Петард нет, точка, совсем нет». Но это для наших людей, потому что они не успокоятся никогда. Совсем нет? А как может не быть не совсем? Вот кто-то говорит: «Совсем нет». Совсем-совсем нет? В Тольятти, в музыкальном отделе крупного магазина. «Баянов нет, точка. Где есть, не знаем». В скобках: «Да, часто спрашивают». А в Сочи, на набережной, есть такой полумагазин, полуларек, полукиоск. В нем делают портреты ваши и на майки переносят их, на кружки. Слоган: «Сделай подарок, тире, закажи своего друга, шефа, жену». В интернете забавный сайт. Там продают аттестаты, дипломы, вообще разные удостоверения. Внизу крупно приписано: «Опасайтесь аферистов и мошенников». Вот женщина мне пишет: «Представляете, я видела картинку, как толпа собралась у одного здания, смотрит наверх. На краю крыши стоит человек, собирается прыгнуть вниз. Одна тетка в толпе говорит другой: „Боже, если он сейчас не прыгнет, я же опоздаю на автобус“». А это я сам видел объявление в аптеке в Новосибирске. Кто купит две линзы для глаз, третья бесплатно. Для циклопчика. Дома же циклопчик живет у каждого.
Объявление в студенческой столовой МГСУ. Просьба за приобретенными блинчиками следить самим.
Это только нашему студенту такая напоминалка нужна. Вот только ему придет на ум стыбзить блинчик, только нашему.
Объявление на двери бани одного подмосковного дома отдыха. Баня работает ежедневно, кроме выходных. Понедельника, среды, четверга и пятницы. Прислали книгу полезных советов российских целителей. Российских, предупреждаю. Потому что там был такой полезный совет, который вот нам, людям, живущим в России, очень необходим. Если вас укусил тарантул, я сразу думаю, о, это я должен запомнить, что делать. Я же все время боялся, вдруг меня тарантул укусит. Нужно смазать специальной настойкой. Для ее приготовления нужно поймать 3 тарантулов. А очень много, знаете, каких писем, в которых присылают такие названия фирм разных. Ну, я об этом говорил со сцены уже не раз, что наши бизнесмены часто не понимают тех слов, которыми называют свои фирмы. Они берут яркие слова, бросающиеся в глаза, запоминающиеся, но они не знают их смысл. Как можно авиационную фирму назвать «Икар»? Недолго летать, между прочим, осталось, ребята. А стоматологическая клиника в Питере называется «Доктор Ада». В Москве салон красоты «Последний шанс». В Красноярске название магазина гастронома «Русская тройка» в скобках «Пиво, вино, водка». В Москве свадебный салон «Шляпка Мендельсона». Откуда у Мендельсона шляпка? Он же не был геем. В Москве магазин «Рыбный бутик». Как вам это нравится? Вы рыбу от Армани любите вообще есть? Ой, караси от Кардена. Сумасшедшие совершенно. Кафе на вокзале. «Прощай, товарищ». В Тюмени ресторан. Я был в этом ресторане. Ресторан называется «Потаскуй». Многие названия пишут на ценниках. Ценник. Конфеты бабаевской фабрики написано сокращенно. Щелкунчик баб. Вафли. Ценник. Вафли. Мишкины заморочки. Магазин женских украшений. Ценник. Палочки в голову. Хозяйственный магазин. Мочалка для тела с ручками. Вот дурачья по стране, да? Меховой магазин. Шуба с капюшоном до колена. Страшно представить себе вот это там. Бадам наверх его сюда. Да. И исчезаловка сразу. Детский мир. Детский ценник. Детская игрушка. Пень музыкальный с дуплом. Не дай бог мне бы в детстве подарили такую игрушку. Ценник в детском мире. Детская ванночка с центрифугой. Садюга на садюге просто. В детском мире семейная игра. Детская семейная игра. Как тебя зовут, чудище? Развивающая детская семейная игра. Чей ты, малыш? Сейчас появилось много детских кафе, там такие интересные блюда для детей. Ой, вообще сегодня очень интересно читать названия блюд в дорогих, крутых ресторанах таких. Ведь на Западе фантазии такой нет, воображалки такой нет. Мне еще немцы говорили в начале 90-х, невозможно понять, в Берлине немцы говорили, когда русские приезжают покупать мерседесы, какого цвета они хотят. У них такая бешеная фантазия. Они обязательно скажут что-то типа цвета баклажана, потушенного с огурцами. Там остается только спросить, приперченный должны быть баклажаны или нет. А один вообще попросил мерседес цвета мокрой волны. Ну, потому что обычно сухая волна. И вот за границей таких блюд, как в России, нет. Там напишут мясо кусок, как стейк, все, у нас. Это не замануха, нет. У нас напишут ляжка молодой жены барана. Вот
Ой, дай мне ляжку молодой жены барана. Сразу интерес появляется. Закуска называется «Прыг в рот». В Киеве биточки рубленые по-буденовски. Как вам это нравится? А, еще борщ первый украинский. Назовите. Пельмени с приветом от бабы-яги. Это последнее блюдо, которое я ел сам в гастролях. Десерт. Я сказал сразу, дайте мне его. Десерт называется «Негр на снегу». Негр. Оказался чернослив вот в этой пенке для бритья. В сливках в этих. Суши из хрюши. Ну как это не попробовать? И вот добрались до детского кафе. Ходил как-то, еще когда дочка была маленькой, в детские кафе. Мне больше всего понравилось название блюда такое, для детей. Ёжик без ножек. Ну, садист писал это. Малыш, не бойся, наш ёжик не колючий. Он хрустящий. Он спрятал в себе помидорчики и сосисочки. Малыш, с помощью вилочки и ножичка найди их. Это для юных Чикатило. В обувном магазине ценник «Стелька ароматная». Стерилизует плесень и устраняет гниль ноги. Одной ноги. Ну, это китайцы переводят так на русский. На Алтае фирма торгует навозом. Называется «Тепло друзей». А в Харькове за кулисы пришла интеллигентная женщина. Она работала преподавателем в Харьковском университете, а теперь вынуждена подрабатывать в салоне красоты для богатых людей. И она, конечно, за ними записывает, что они несут там с мастерами разговоры. Как вас подстричь, чтобы я на вас не серчала? Иди ты на мойку, там уборщица помоет вам голову. Скажите, я уже могу идти на помойку? Что бы вам хотелось? Чтобы вы мне подняли весь зад. Вы знаете, вчера мастер мне ободрал весь зад, а вперед я ему не дала. Ой, женщины, что вы говорите в этих салонах красоты? Как вас подстричь? Согласно моему возрасту. А сколько вам лет? Ой, страшно сказать. Хорошо, я вас так и подстригу. Вас уложить не надо. Накрутите меня на паяльник и расчешите. Это просто инквизиция какая-то. Жуткая картинка перед глазами. А как вас подстричь, чтобы не было выделений? Каких выделений? Ну, чтоб уши сзади не выделялись. А еще скопилась целая коллекция писем от учителей. Учителя пишут, вы правы, что вы не ругаете детей. Они действительно многого просто не знают. В школу пришли молодые учителя. Они закончили только что педагогические вузы. Кто идет в наше время в педагогические вузы? Те, кто не попали часто зачастую в другие вузы. И учатся они кое-как. И выгнать теперь никого нельзя. Вот в результате наполняется школа людьми полуграмотными учителями. Вот один учитель на уроке химии говорит ученикам, молодой учитель, посмотрите на меня, перед вами молекула водорода. А если почитать те замечания, которые пишут молодые учителя в дневниках, это просто юмористический номер. Не хочет любить Пушкина. Весь урок не вылезал из портфеля. Ну же. Читал на уроке чтения. Вот это мне нравится. Жутко провинился. Ой, помыл пол в классе шалью завуча. Картинка в стране, да? На уроке физкультуры отказался пользоваться матом. Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы. Прямо с дискотеки учитель пришел и теми же словами и выражается. На уроке литературы молодая учительница попросила детей
Ну, поделиться, кто кем хочет стать в жизни. Один прикололся мальчишке и сказал, я бы хотел стать патологоанатомом. Она говорит, вот им славно, все будем у тебя лечиться. Еще один мой знакомый работает в банке. Он мне присылал, он за клиентами записывает. Одна ему клиентка говорит, скажите, молодой человек, вами можно пользоваться как ячейкой? Здравствуйте, вам звонит неплательщик Петров. Скажите, я сильно злостный? Диалог с клиентом в банке. Кредит оформлен на вас? Нет, на холодильник. Скажите, вы сколько смеяться можете? Вот объясните. А вот это шедевр. Это шедевр. Клиент заполняет анкету. Менеджер, вот тут пишите сумму кредита прописью. Клиент, прописью, это как? Менеджер, это буквами. Клиент, молодой человек, вы в своем уме? Как же я цифры буквами напишу? А вот цитаты исследовательских протоколов. Чем милиция пишет? Гражданин Степанов задержан за то, что два квартала шел за гражданкой Ивановой и нецензурно восхищался ее фигурой. Это высокая литература. Вы знаете, нецензурно восхищался. Рядом с трупом находилась трупья жена. Вот это моя любимая из милицейской сводки. Украденную корову нашли по горячим следам. Ну, ребят, вот это высочайшей степени литература. Это Набоков такое не сочинил бы. Нарушитель перепрыгнул через забор, упал на крышу сарая, пробондил крышу, свалился на гражданина Сидорова, 22 лет, и гражданку Федорову, 25 лет, которые лежали там совершенно голые, безо всякой задней мысли. Высочайшая литература. Из одного отдела кадров присылает человек, который принимает на работу и требует, чтобы заполнили анкеты. Один из пожелавших устроиться на работу написал, «Детей и вредных других привычек не имею». Другой, «Имею регулярно свой личный автомобиль». Его лечить надо. Третий, «Если вы меня возьмете на работу, клянусь, не раз вспомните об этом». Слушайте, ну вы хохочете, вы даже не остываете, хохочете. Я купил дезодорант, прочитал в инструкции. Кто сочиняет эти инструкции? Следует делать два щелчка в одну подмышку. Как вам это нравится? Два щелчка. Опаздывал на деловую встречу одну. Была зима в прошлом году. Помните эти пробки? Не меньше были, чем в этом году. И пришлось ехать на метро. Зашел, а там плакаты, объявления, таблицы, как пользоваться, что. И читаю. Правила пользования эскалатором. Я не мог не прочитать. Я давно не был в метро. Я думаю, может, что изменилось? Надо все-таки... Вот вы зря смеетесь. Вы запоминаете. Вы же не знаете, как пользоваться эскалатором. Я прочитал. Зайдите завтра, прочитайте. Кто не запомнит. А кто запомнит, запомнит. Вначале внимательно посмотрите на эскалатор. Ага, тебе задние не простят вот этой картинки, когда ты внимательно будешь смотреть на эскалатор. Я дальше боюсь вам читать. После чего убедитесь, что он перед вами. Давай, иди, подождите, я должен убедиться, что он передо мной. После чего выполните посадку на ближайшую ступень. Посадку, я думал, стоя надо ездить на ступень. Нет. С последующим с нее соскоком. О, картинки описывают. А это я зашел к своим знакомым. Они незажиточные ребята, поэтому пользуются дешевыми календарями, отрывными. Повеяло добрым советским прошлым от этого отрывного календаря.
Я думаю, надо же, вот я когда-то полезные советы брал из этих календарей. Дай почитаю.
Такое уныние охватило весь организм, когда я прочитал: «Если у вас в холодильнике осталось всего одно яйцо...» Ну, горе разлилось по организму. Я представил, так открываю холодильник, а там... одно яйцо. А тут написано: «Не унывайте!» Вот. А действительно, чего хуже бывает? Не унывайте. Возьмите глубокую мисочку. О, это уже интрига, думаю я. Яйцо одно, а мисочка глубокая. Взбейте в ней это яйцо. Такой придурок в глубокой мисочке одно яйцо взбивает. И дальше я не верю своим глазам. Положите туда же 2 столовых ложки сметаны. Я несколько раз перечитал, думаю, а что, у меня сметана в кармане, что ли? Это... где я ее возьму, интересно? Видимо, в кармане. Если нет сметаны, 2 ложки манки. О, у меня карманы, ложки, манки, сметана там. Итак, взбиваем яйцо с тем, что у вас оказалось. А, то есть у меня вообще там неожиданности в кармане могут оказаться. И дальше, клянусь, не вру, берем и отрезаем от кабачка. А кабачок у меня под кроватью. Ну, вряд ли я его держу в кармане. Толстое в 2 пальца кольцо. Ну, конечно, он под кроватью. А где еще? Я же холодильник для яйца держу. И концовка, ну, супер. Если нет и кабачка, мелко нарезаем 2 средних клубня топинамбура. Вот чё-чё, а топинамбура у меня в доставке, конечно, всегда.
Ой.
А знакомая работает в СМС-связи, она говорит: вообще, да, мне даже не надо ходить на твои концерты, мне достаточно читать СМС-ки. СМС-ка: милый, только что передали по радио, что милиция нашла труп мужчины без мозгов, перезвони, я волнуюсь. Ну, врачи не отстают от нашей милиции. Тоже цитаты из истории болезни. Ой, какая жизнь в стране видна за этим. У больной 2-й день болит ухо. Ночью решила погреть утюгом и заснула. Ну кто этим мой? Кто, где, в какой это стране может быть? Только где живут творческие люди. Отравленного привезли к нам в больницу ночью. Записано со слов отравленного. Ночью мне очень захотелось есть. Я съел 1 пирожок. 2 булочки, 1 стакан молока, 2 соленых огурца, уже нормальная смесь, 1,5 литра киселя. Все это заел банкой оливок с косточками. Банкой оливок, он банку схрумкал. Готовы? Думаю, что отравился пирожком. Больная 45 минут ковыряла пальцем в носу. Нормальное явление. Вот ей не все равно, как она выберет, за кого она голосовать будет, пока не началось кровотечение. То есть она бы еще ковыряла. Диагноз: слабая слизистая оболочка. Объявление в морге. В морге. В случае возгорания пожар тушится силами больных. Объяснительное. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвала скорую, которая приехала 12 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал. Вот. Это моя любимая запись в медицинской карточке. Психических заболеваний нет, просто дурак. Это можно все объяснить только одним. Вот. Энергия, а точки приложения энергии нет. То есть направление не сконцентрировано для этой энергии. Вот ребята пишут: поехали, совершенно новая история, на Алтай, поехали на пикник. Открыли двери «Жигулей», там на заднем сиденье была еда. А сами пошли костер развести, пивка попить перед этим. А двери закрыть, русский человек не закрывает за собой, все равно же их открывать потом. Вот. А там еда у них. А проходила корова мимо. Почувствовала запах, просунула голову и стала жевать то, что там есть. А эти увидели корову через какое-то время. Вот подумать никогда. Один сразу говорит: сейчас я ей устрою.
разбежался и как даст пенделя.
Все-таки надо было подумать сначала.
Пенделя корове. А корова, она когда ей дают пенделя, она делает головой вот так, вверх, так, бум, вот так вот. А у нее голова в «Жигулях», там, внутри. Она рогами в крышу, вот так.
Только наши пацаны могут проталкивать корову толпой через «Жигули» пытаться.
Ой, ну то, что наши мужики творят, конечно, нигде в мире такого быть не может. Подарили администрации северного города, два бизнесмена решили сделать эксклюзивный подарок. И подарили
двух бегемотов. Северному городу двух бегемотов.
Вольера нет. Хорошо было лето. Стали строить вольер, а пока строили вольер, опустили бегемотов в местную речку-вонючку. И огородили сетями. Но это бегемоты, это не планктон. Сетями огородили. Бегемоты прорвали сети и поплыли, как им показалось, в Африку.
Вот.
Вот. А два мужика пошли на рыбалку. Да. Выпили, иначе что на рыбалку, собственно, ходить. И с удочками задремали. У одного клюнуло. Он только один глаз открыл, второй уже не открывался.
Когда он в местной речке Вонючки увидел открытую пасть бегемота, вот эту паровозную топку, и крючочек «Опять зацепился!»,
он, не предупредив второго, сел на велосипед и погреб педалями в деревню.
Но когда клюнуло у второго, он обогнал первого без велосипеда.
Ой, а по реке Амгуни, есть приток Амура, Амгунь, плыли два мужика с рыбалки, тоже выпили, а рядом лось плывет, рога торчат. Они думают, о, добыча, привязали веревку к лосю, вот так, к рогам. Думают, сейчас выйдет, мы и возьмем. А второй конец веревки к лодке, а лось здоровый оказался, сдаваться не захотел. Вышел на берег и в тайгу прямоходом.
Только наши пацаны на лодке по тайге.
Я их спрашиваю, ребят, веслами подгребывали вот так вот? Он говорит, ты чего, дно сломалось, мы бежим в этой лодке. Вот дурноты, полная страна. Почему? Теория моя одна. Пытливость ума, соображалка, творчество рациональное не работает, полушария. В газете читаю, продается мотоцикл после столкновения с БелАЗом. Все документы в порядке. В газете продается дачный участок, летний домик, огород, кусты, сад, туалет. Все плодоносит. На двери дома в спальном районе Москвы в период с такого-то по такое-то на вашем доме будут производиться фасадные работы методом промышленного альпинизма. Убедительная просьба веревки рабочим не резать. А это по части сокращений. Ну, гениальное проявление прочитал. Срочно ищу работу. Няня. Педобраз. Педобраз – это сокращенно педагогическое образование. Я понимаю. Но я бы не хотел, чтобы у меня няней был педобраз. Я вообще считаю, что мы не зря смеемся. Я считаю, еще раз настаиваю, юмором можно решить множество проблем. Через границу Польши с Белоруссией переезжала наша туристическая группа, и поляк-таможник держал долго на границе. Поляки не любят наших. Любят держать, любят задерживать, нервировать. Кто-то накричал на поляка-таможника. Кто-то говорил, я буду жаловаться. И вот один только наш турист решил с юмором разрешил эту ситуацию. Он подошел к таможнику и спросил: «Скажите, пан знает, когда немцы напали на Польшу?» И тот от неожиданности растерялся, ответил правильно: «Да, в 39-м году. А что?» Второй вопрос был еще неожиданнее: «А пан знает, когда немцы напали на Белоруссию?» «Да, в 41-м». А третий вопрос был неожиданный даже для наших туристов: «А пан знает, где были немцы все это время?» Все растерялись. Поляк ответил: «Не знаю».
а наш ему сказал, они оформлялись на таможне в Польше. Помните, любая проблема может быть началом пути к успеху, если к ней относишься с юмором. Извините, все. Будьте богатыми в исконно нашем смысле этого слова.